Читаем с книги Даниила, продолжая наше размышление. Читаем полностью 10 главу этой пророческой книги. В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу, которое назывался именем Валтасара. И истинно было это откровение великой силы. Он понял это откровение и уразумел это видение. В эти дни я, Даниил, был в сетовании 3 седмицы дней. Вкусного хлеба я не ел, мясо и вино не входило в уста мои, и мастями я не умощал себя до исполнения 3 седмиц дней. А в 24-й день 1-го месяца был я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза мои, и увидел, и вот один муж, облеченный в льняную одежду, и чресла его опоясаны золотом из уфаза. Тело его, как топаз, лице его, как вид молнии, очи его, как горящие светильники, руки его и ноги его по виду, как блестящая медь, и глаз речей его, как голос множества людей. И только один я, Даниил, видел это видение, а бывшие со мной люди не видели этого видения. Но сильный страх напал на них, и они убежали, чтобы скрыться. И остался я один и смотрел на это великое видение, но во мне не осталось крепости, и вид лица моего чрезвычайно изменился, не стало во мне бодрости. И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. Но вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих, и сказал он мне: «Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне». Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом. Но он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства Персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне. Я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Когда он говорил мне такие слова, я припал лицом моим к земле и онемел. Но вот некто, по виду похожий на сынов человеческих, коснулся уст моих. Я открыл уста мои, стал говорить и сказал стоящему предо мною: «Господин мой, от этого видения внутренности мои повернулись во мне, и не стало во мне силы. Как может говорить раб такого господина моего с таким господином моим, ибо во мне нет силы, и дыхание замерло во мне?» Тогда снова прикоснулся ко мне тот человеческий облик и укрепил меня. И сказал: «Не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся». И когда он говорил со мною и укрепился, я укрепился и сказал: «Говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». И он сказал: «Знаешь ли, для чего я пришел к тебе? Теперь я возвращусь, чтобы бороться с князем персидским, а когда я выйду, то вот придет князь Греции. Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». И 12 глава, 4 стих. «А ты, Даниил, сокрой слова сии, и запечатай книгу сию до последнего времени, многие прочитают ее, и умножится ведение». Аминь. Когда мы слышали пение хора, я не знаю, у кого из нас какая была своя ассоциация, но глубина вот того откровения, которое получил автор этого песнопения, она отражала его личные взаимоотношения с Богом. Я думаю, что вот сегодня основная тема нашего богослужебного собрания – это мои личные отношения с Богом. В чем они заключаются? Как они проходят? Знаем только мы и наш Господь. В этой удивительной книге Даниила есть вот такая одна некая духовная особенность, на мой взгляд. 3 или 4 раза Даниил назван мужем желаний. И вот так вот вдумываться, если в тексты этой книги, что нас больше всего интересует в ней? Я думаю, что прежде всего мы бы сказали, вот пророчество, вот то откровение, которое получил Даниил. Мы сегодня очень обеспокоены временем, в котором мы живем, и мы правильно делаем, что наблюдаем вот эти процессы, происходящие в окружающем нас мире, пытаемся сопоставить их с текстами Священного Писания, правильно делаем, потому что Дух Святой в нас, и мы Его Церковь, и в нас есть вот это благословение и то предназначение, к которому призваны и которое мы должны осуществлять на этой земле. Но, мне думается, есть одна особенность, что люди мира сего тоже многое понимают сегодня. И мы уже говорили как-то позапрошлый раз, что стоит сегодня нам открыть интернет, и мы увидим огромное количество политических аналитиков, которые даже будут ссылаться на Священное Писание. Но есть огромная разница между человеком, рожденным свыше, о чем мы слышали, и человеком, просто знающим или, может быть, представляющим, что Бог есть, и на этом все. Я думаю, что 10 глава книги пророка Даниила, она весьма такая своеобразная. И вот эта черта этой своеобразности заключается в одном. Он муж молитвы, и одновременно он муж желаний. Но желаний чьих? Каких? Давайте представим себе на некоторое время, имея возможность во времени, он был юношей или отроком, где-то примерно лет, наверное, 15-13, он был угнан в вавилонский плен. И вот то, что в нем было, заложено от его родителей, та духовная обстановка Израиля на тот период времени, она не была на духовной высоте, был духовный упадок. Но вот в этом юноше нашлась эта искорка страха Божия. Страха Божия, и когда он именно в отрочестве попадает в плен, он положил себе на сердце не оскверняться. Сегодня у многих молодых людей, подростков, этот вопрос, может быть, даже вообще и не возникает. Но как он актуален, братья и сестры? То, что мы закладываем по милости Божией через наши молитвы, через наши слова, через образ жизни в наших детей, это все правильно, но придет минута искушения, о чем мы слышали от второго брата. Придет минута искушения, тире испытания, и как поведет мой сын, как поведет моя дочь. Нам хочется, чтобы они повели себя правильно. В этой книге замечательно ничего не говорится о родителях Даниила. Но говорится, что он положил себе на сердце не оскверняться яствами со стола царя. И вот этот глубокий смысл кошерности его отношения к пище имело в виду не только вот то, что он не принимал этого мяса или не пил то вино, но он не участвовал в оскверненной пищи, потому что все, что было связано с Вавилоном на тот период времени, все отражалось в духовном смысле, в смысле идолопоклонства. И царь не зря дал название или поменял имена этим четырем юношам. А Валтаса, а в Даниила, увидев в нем вот этот высокий дух, о чем говорила потом и жена или мать одного из царей, Валтасара, да, она говорила, что в нем найден высокий дух. Царь не зря поменял имя. Мы знаем сегодня, что в исторической церкви есть такая тенденция, говорят, когда человек принимает крещение, то ему дают новое имя. Говорят, день ангела. Что-то здесь созвучно с этой замечательной книгой, но наша речь сегодня в том, что этот отрок, имея страх Божий, и Бог, видя его сердце, он стал сопутствовать его духовному росту. Он вырос до такого состояния, что его внутренний мир был не захвачен или был, находился не в состоянии вот того, той привилегии, будучи премьер-министром при Навуходоносоре. При Валтасаре он немножко не достиг этого. При Кире, при Дарии он почти уже стал вторым человеком в царстве. При Кире мы не знаем этого, но этот человек по имени Даниил, будучи мужем Божьим, был в таком привилегированном, простите, вот положении, что, слушайте, что ему до того, что его там народ? Но нет. В нем был высокий дух только по одной причине. Он не хотел оскверниться вот от этой пищи. Дорогие братья и сестры, мы живем сегодня в век вообще осквернения. Вообще осквернения. Простите, это осквернение сегодня коснулось нас. Некоторые из нас сегодня, особенно сестры, могут ходить в неприличном одеянии. Некоторые незамужние могут сегодня не покрывать голову. Некоторые из нас сегодня ищут повод, чтобы, знаете, вот найти причину не в себе. Мне не нравится церковь, но потому что она меня не слышит. Ведь дело в том, что если мы имеем страх Божий, независимо от всего, я буду ходить пред Богом, и Даниил был таким человеком. Он ходил пред Богом. Бог дал ему такое благословение, мы как-то раз говорили, рассуждая об этой книге, что он был в числе тех мужей, которые могли спасти только свою собственную душу, и то не от вечного наказания, а именно от смерти, от бедствий. Иеремия об этом говорит в одной из глав этой замечательной книги. И вот мы делаем некий такой, знаете, рассуждение или вывод, что 10 глава книги Даниила открывает нам не только исторический период, в котором он получил особое откровение и видение великой силы, но что он понял это откровение и уразумел это видение. И это заключалось в том, что он душой своей, духом своим сострадал и переживал за свой собственный народ. По всей видимости, эта книга говорит нам о том, она прямо не говорит, но можно понять, что Даниил не имел семьи. Он был посвященным человеком Богу, орудием в его руках. Да, мы скажем, у него было меньше забот о своей собственной жизни в лице семьи, но он был именно тем человеком, которому Бог открывал великие откровения и показывал великие видения. Даниилу предстояло узнать в этой главе, и вообще эта глава, она неразрывно связана с 11-й, 12-й главой, это целое такое уже, как бы сказать, окончание этой книги, и они неразрывно связаны, потому что вот по текстам, видно, нельзя оторвать. Но однажды в истории Библия была так составлена, в лице глав и в лице стихов. Раньше этого не было. Была просто одна книга, допустим, пророк Иеремия и полный текст. Там не было различия или отличия в главах, в стихах. Это появилось гораздо позже. И нам, можно так сказать, даже намного легче, когда мы открываем Библию, и вначале, перед тем, как перейти к тексту той или другой главы, нам говорится, допустим, вот как в 10 главе, «Даниил сокрушен видением мужа. Муж повозвещает Даниилу, что будет с народом его в последние дни». Все, как бы дается характеристика этой главы. Но когда мы вникаем в текст, мы можем понять, что за этими словами стоит жизнь человека, который прожил более 80, возможно, 5 лет и от отрочества своего провел всю свою жизнь в плену. Есть предположение, что он вернулся в Израиль, будучи уже старцем. Есть предположение. И вот рассуждая сегодня, мы видим, что Даниила беспокоила судьба первых возвращенцев в Иудею. Он был официальным человеком именно в царствовании Кира. У него был доступ к официальным документам. Он не мог не знать, Как именно где-то примерно, как история говорит, 50 тысяч первых переселенцев пришли в Иерусалим, в Иудею, и как они стали восстанавливать храм, восстанавливать стены города. Об этом очень хорошо говорит книга Неемии, книга Ездры. Об этом немножко говорится, только в другом контексте, книга Исфирь. Это все совокупность вот того периода времени, когда Израиль, когда иудейские, два колена, иудейское и Вениаминово, вернулись в эту землю иудейскую. 10 колен были в рассеянии, то есть северная часть Израиля. И вот именно его беспокоила судьба, этих первых переселенцев. Читая Писание, братья и сестры, мы можем видеть, что Божие пророчества очень многогранны в своем изложении и в своем исполнении. На этот период 70-летнего плена Иеремия тоже был в Вавилоне. Иезекииль пророчествовал, тоже был в Вавилоне. И вот каждый из этих мужей Божиих по-своему был орудием в руках Бога, но Бог употребил Даниила более всех относительно будущности. Если Иеремия говорил о настоящем периоде 70-летнего плена, если пророку Иезекиилю было открыто состояние духовное Израиля на тот период времени и возвращение его относительно вообще становления как народа, и только именно в некоторых главах у книги Иезекииля говорится именно вперед на будущем тысячелетнем царстве и о тех границах, в которых будет находиться Израиль в тысячелетнем царстве, и уже о храме, тот, который будет построен, третий храм. Но мы видим, что пророчества, они очень многогранны, и мы не всегда можем понять нашим умом детали их исполнения. Мы не всегда можем понять их. И для нас очень полезно размышлять, исследуя эту книгу в том отношении, чтобы на самом деле смириться под крепкую руку Божию и согласиться с Его волей. Главная мысль вообще всей этой книги заключается в том, что Бог через Даниила передает свою волю последующей истории именно Израиля. Никакого другого народа. Другие народы вовлечены в эту историю. Через другие народы проходит Израиль, но он играет главную роль вот в этих исторических периодах, и не только в этот. Братья и сестры, нам важно понять сегодня, может быть, я повторюсь, что мы из язычников, привитые к живой маслине, к живому корню, мы питаемся. Иногда говорят, да что вы, все Израиль, да Израиль. Не думаете ли вы, что вы занимаетесь политикой? Нет. Мы тесно связаны духовной жизнью через жертву Иисуса Христа. Мы получили те обетования, которые Бог дал Аврааму, и он дал им нам, то есть мы вошли в эти обетования. Мы получили ту же благодать, которую получил Израиль в начале своего становления. И когда Бог говорил, если будешь меня слушаться, будешь делать то-то и то-то, то будешь моим народом и царственным священством. И они сказали «да», но не пошли и не делали. Теперь мы сегодня именно вот вовлечены в это. Мы имеем прямые благословения, но мы не заменяем этот народ и никогда его не займем. Церковь не является заместительной, она является только продолжением того благословения. И Бог так рассудил от вечности, что вот определил отдельный народ, а потом уже нас из язычников, из всех народов. Да, в его глазах нет разницы, мы все грешники, но Павел подчеркивает прежде всего иудею, а потом еллину, то есть нам, язычникам. Это приоритет Божий, и мы не можем спорить сегодня с этим, а мы спорим. Недавно я слышал от одного брата, когда он сказал такую интересную мысль, что мы каждый дадим отчет своему уповании и нашего личностного отношения к Израилю, но помимо личностного еще страны будут отвечать за свое отношение к Израилю. Они будут нести наказание от Бога за это, если они неправильно относились к Нему и относятся. И вот когда мы с вами соберемся на небеса, мы узнаем, что происходящее с нами, Его Церковью, лично, может быть, давайте так скажем, со мной, с жизнью поместной церкви, с Его народом Израиля, многое, оказывается, зависело от того, что я не помолился. Я не желал этого. И моя молитва, она бы сыграла определенную роль. Иногда мы слышим, сами между собой делимся, говорим, что-то вот вдруг ночью или какой-то внутренний позыв помолиться за того и другого. Это же не просто случайно. Нет, нет. Писание говорит нам, Бог производит действие и хотение по своему благоволению, но есть одно но. И знаете, какое оно? Есть ли у меня желание? Есть ли у меня желание? Я несколько раз испытывал в своей жизни, когда ночью вдруг какое-то побуждение встать и помолиться за того или другого. И вдруг проходит какое-то время, и я в разговоре мы узнаем, что эта молитва сыграла свое действие по отношению того брата или сестры. Это было у меня несколько раз. То есть я делюсь тем, что мы не должны быть сектантами относительно того, когда Дух Святой что-то ложит на наше сердце. Но ведь можем мы и не встать. Или, может быть, быть занятыми. Но когда мы однажды соберемся на небеса, мы поймем наше упущение. Мы поймем наше упущение. Три раза, вот я уже даже отметил, да, три раза Даниил назван мужем желаний. Я вот так думаю, если бы Даниил не желал и не печалился о своем народе, то вот этого откровения он бы не получил. И история, может быть, пошла бы она так, как она должна была идти. Мы будем об этом говорить, надеюсь, в следующий раз. Но вместе с тем, вот с этим внутренним состоянием его желания, вдруг ему является, знаете, кто не просто ангел. По тексту можно понять, начиная с пятого стиха и даже до конца, что с ним говорил лично Бог. То есть это что-то особое. Мы знаем, что к нему приходил ангел Гавриил. Мы из текста здесь видим, что был задействован князь Михаил, то есть архангел Михаил и архангел Гавриил, и не просто они только вдвоем. Но эта книга или эта глава особенно может нас подвести к мысли, что когда Бог Богу, или когда Бог видит наше сердце, Он может сам прийти к нам. Каким образом? Мы не знаем. Но однажды Он пришел к Аврааму и сказал, выйди из Ура Халдейского, пойди в ту землю, которую я скажу тебе. Три раза Бог приходил к Аврааму. Авраам делал ошибки, сознательные ошибки. Но Бог приходил и говорил ему, исправь пути твои. Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Он пришел к Иакову, который перед этим столько сделал проблем своей жизни в обмане своего брата совместно с матерью своей. Он пережил это на своем дяде Лаване, который тоже обманул его. Но у него была одна единственная, мне кажется, такая положительная черта. Он боялся Бога. Но делал. И Богу нужно было прийти к нему лично при переходе через поток Иавок и сказать его, и коснуться его. И вот этот смысл 32 главы Бытия, почитайте, в чем смысл его борьбы с Богом. Там написано, и боролся Иаков с кем? С соседом своим? С братом? Нет, написано, с Богом боролся. Слышите? Мы тоже боремся с Богом. Давайте признаемся, мы боремся с Богом. Благодаря только Его долготерпению и любви мы еще существуем. А так, слышите, вообще нас давно пора уже в ад направить, что мы творим на этой земле. Или когда Богу нужно было вот иметь особый сосуд, и Он дождался этого периода, когда Исаия вдруг видит Бога, сидящего на престоле, и он говорит, я видел самого Бога, все, я умру, я человек с нечистыми устами. И там написано в 6 главе книги Исаия, что Бог приходит к нему через ангела, очищает его уста, и вдруг взывает к нему, говорит, кто пойдет для нас? Кто пойдет? Первый проповедник сегодня сказал, что в церквах 20-30% из числа нашей церкви где-то около 300. На самом деле, наверное, так. А кто еще пойдет из нас, братья и сестры? Кто пойдет? Исаия пошел, он не знал, что через 40 лет Манассия, царь, виновный будет в последствии 70-летнем пленении, перепилит его пилой. Его тело будет перепилено пилой. Он умер страшной смертью, но он не знал этого. Он сказал: «Вот я, пошли меня». Я вот так думаю, вообще как я буду уходить с этой земли? Через что? Через аварию? Или через болезнь? Или что-то еще? Не каждому из нас суждено спокойно отойти в небеса. Бог, видя наше сердце, вот в этом искушении допускает то ли другое, как мы его пройдем? Через раковую болезнь? Или через что-то еще другое? Знаете, мы больше всего склонны к тому, чтобы убежать от своей действительности. Мы найдем массу причин, чтобы оправдать, зная волю Божию. Что интересно, апостол Иоанн, находясь на острове Патмосе, тоже видел то, что видел и Даниил. Почитайте эти тексты первой главы Откровения, кажется, 10 или 7 стиха по 21. И вот сравните эти стихи 10 главы Даниила с 5 стиха по 12, да, в общем-то, до конца этой главы. Это одна и то же, один и тот же персонаж духовный, если так образно выразиться, Бог, который пришел к Даниилу и который пришел именно уже прославленный апостол Иоанну и открыл ему то будущее, наше с вами будущее. Поэтому у Бога есть период исторический, когда Он при особых поручениях, в пророчествах сам может разговаривать с нами. Но мы имеем огромную разницу между тем периодом и этим в том, что тот период был до Христа, и были отдельные личности пророки. Сегодня новозаветный период включает в себя, что Бог живет в каждом рожденном свыше, и мы в той или другой степени являемся пророками. Об этом нам говорит апостол Павел, о чем мы должны более ревновать в одной из глав послания к Коринфянам. И вот эти все перечисленные события личных встреч с Богом, мужей, которых я назвал со страниц Священного Писания, они оставляют свой глубокий след. Что мы сегодня вынесем с нашего богослужебного собрания, когда пойдем в наши домы, в нашу действительность повседневной жизни? Братья и сестры, мы также имеем обетование. Обетование, что когда мы придем в небеса, мы увидим его таким, каким он есть. Но есть одно условие. Сказано в Матфея 5 глава 8 стих: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». О чем уже второй брат и говорил о нашей праведности. Блаженны чистые сердцем. То есть не все увидят Бога в Его славе. Будет определенная часть, которая ведома только Ему, которая увидит Его во гневе. И книга Откровения, 20 глава, повествует нам об этом. И вот полученное пророчество имело отношение именно к последним дням народа Израиля в этой последней 70-й седьмине пророческого календаря. Мы рассуждали позапрошлое воскресенье о 9 главе, о том откровении, о чем получил Даниил, о возвращении, о смерти Христа, о разрушении опять Иерусалима, период 71-го столетия, 70-м году уже нашей эры. И вот когда мы читаем эти слова, мы должны понимать, что на небесах происходит незримая война, когда мы, вдруг понимая волю Божию, начинаем молиться об этом. Обращали ли вы внимание, что иногда мы садимся читать Священное Писание и засыпаем? Иногда молимся и вдруг обнаруживаем: я молюсь, а я уснул. Отчего это так? Потому что врагу не нравится, когда мы обращаемся к Господу. Ему не нужны такие люди, которые именно желают быть орудием в его руках. И он делает все возможное, чтобы воспрепятствовать нам. И вот именно в этой главе, 10, открывается то, что Даниил был вовлечен именно в незримую духовную войну в ангельском мире. Что он делал? Он помолился о своем народе. Он 21 день вкусного хлеба не ел, вино не входило в уста его, мастями не умощал себя до исполнения 3 дней. То есть он был в сетовании внутреннего человека. Ах, как жалко, что происходит с моими братьями и сестрами. Как я могу им помочь? Чем могу им помочь? И вот это его желание вдруг открывается в том, что он вдруг обнаруживает, что он втянут в духовную войну в небесах. Что его молитва произвела действие в духовном мире вообще ангельском, Божьем и сатанинском. И вот здесь написано, он сказал мне: «Не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, я остался там при царях персидских, а теперь я пришел возвестить тебе, что будешь с народом твоим». Братья и сестры, мы уже идем по проторенной дорожке пророческой. Уже все до нас было сказано. Нам только нужно идти вот этой дорогой, доверяя нашу жизнь Богу. И не обращать особого внимания, что сегодня говорят политические аналитики, а еще больше вникать в Священное Писание и наблюдать, как Бог будет действовать, именно исходя из того, что Он говорит в своем слове. И когда Павел писал послание Ефесской церкви, он говорил, что церковь, ты должна взять духовное орудие. Читайте 6 глава, 10 по 12 стих. Он говорит, что наша брань, она не против плоти и крови. То есть наша духовная жизнь, молитвенная жизнь – это война с духами зла. Нам легче бороться по плоти, а вот по духу очень сложно. И мы когда открываем, что у нас не хватает порой веры, не хватает дерзновения довериться Священному Писанию, у нас не хватает вот того, чтобы защитить себя верою. Именно верою мы можем противостоять врагу. Ох, если бы мы только до конца осознали, что значит для нас вера не только, что Бог есть, а что Он в нас, и что Он силен нашей немощи проявить свое могущество. Павел об этом пишет в 1 главе послания Ефесской церкви, кажется, с 17 стиха. Он говорит: о, вы должны вникнуть в глубину вот этой той благодати, в которой вы находитесь. И вот мы тоже вовлечены в духовную борьбу. Мы тоже вовлечены. И мы призваны понимать, что значит была совершена победа Христом на Голгофе не только над нашим грехом, но и над сатаной. Что он лишен именно державы смерти, то есть власти над смертью. Да, мы умираем, но он лишен этой власти направить нас туда, куда он хочет. Потому что ключи ада и рая находятся в руках нашего Господа Иисуса Христа. Все, он распорядитель. Как бы ни закончилась наша жизнь здесь земная, мы в нем и мы для него. И вот наше размышление вокруг этого видения, откровения, которое Даниил понял, ему было показано, как будет проходить жизнь его народа до второго пришествия Христа. И вот в этом перерыве 2000 лет, который отведен для церкви, в этой главе Дух Святой подходит именно Даниила и нас с вами к последней седьмине, 10, 11, 12 главы этой книги. И те военные действия, братья и сестры, которые сегодня проходят на Ближнем Востоке, они открывают удивительные детали этой замечательной книги. Они открывают нам то, что Бог бодрствует над своим словом. И мы видим явление, что говорят, я как-то был на одной конференции несколько лет тому назад, от еврейского российского конгресса, и тема была на тему антисемитизма. Я помню, ведущий конференции так и начал ее, это председатель или президент российского еврейского конгресса. Мы, говорит, собрались для того, чтобы нам понять, собирать ли нам чемоданы или оставаться здесь в России, не только в России. Был сделан, аналитика была сделана, какой процент антисемитизма по всему лицу земли. Это было лет 7 тому назад. Была международная в Москве конференция. И смотрите, вот эти события показали, что проснулся мировой антисемитизм. Мировой. В одной из стран 1,5 миллиона вдруг восстали против Израиля. Вчера я читал, где-то в одной из стран, не буду называть, 300 тысяч, другой 500 тысяч людей вышли с ненавистью. Против кого? Против Бога. Против Бога. Пророк Иеремия в 16 главе, 16 стихом говорит следующие слова. Давайте прочитаем этот текст. У нас есть еще немножко время. Постараюсь закончить быстрее. «Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их, а потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма из ущелья гор». Буквально вот вчера один из представителей Европы говорит, евреи собирают чемоданы, уезжают с Европы, уезжают в Австралию, на остров Бали. А мы читаем здесь, что придет период времени, когда их погонят изо всех стран. Погонят их. И Израиль останется один, и никто не поддержит его. Только церковь, понимая свое предназначение, может понимать этот вопрос духовно, не политически, но духовно. И вот когда он останется один, сбудутся слова нашего Господа Иисуса Христа, Евангелие от Матфея, 23 глава, 39 стих. Он сказал, более не увидите меня до ныне, пока не воскликнете «Осанна вышних». Вот когда произойдет это действие, когда они останутся одни, и только тогда, когда они воззовут, Христос придет и спасет их. Книга Захарии, 12 глава, 10 по 14 стих. Итак, мы видим, что эта глава открывает нам, что Даниил оказался вовлеченным во вселенский духовный конфликт, даже не зная об этом. И Бог послал одного из высших ангелов, именно Сын Божий был там, и высшие ангелы участвовали, чтобы ответить на его молитву. Из этого мы можем сделать вывод, что молитва – это не религиозное упражнение, а одно из самых важных духовных орудий. Иисус Христос учил, что бесовские силы могут быть побеждены только молитвой и постом. Мы знаем эту историю об юноше, который был одержим не одним бесом. И об этом говорит Павел 2 Коринфянам, 10 глава, с 4 по 5 стих, что наша брань здесь имеет именно смысл чисто духовный. И потому нам, его церкви, дано такое орудие, и нам, его церкви, последних дней суждено видеть, как сбывается пророчество Даниила. И чем ближе мы подходим к знамению Бога на небесах, тем яснее мы будем видеть, что, как и дальше будут совершаться эти пророческие события и из книги Даниила, и из книги Откровения. И последнее. Вот эта фраза, которую сказал, слова, которые сказал ему Господь. «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании, и нет никого, кто поддержал бы меня в том, кроме Михаила, князя вашего». Что это за истинное Писание? Это не то слово, которое мы имеем сегодня, но это то слово, которое еще мы не имели с вами. То есть у Бога через пророков вписалось письменное его слово в лице пророчеств. И вот это истинное Писание, оно еще не было отражено в письменном виде. И вот ему ангелы говорит, или Господь, «Впрочем, я возвещу тебе, что начертано в истинном Писании». Поэтому книга Откровения заканчивается, если кто прибавит или отнимет от этой книги, Господь сказал Иоанну, от того я отниму участие в жизни вечной. То есть вот в чем опасность наша. Достаточно этой книги, которую мы имеем. В ней истинный дух Писания, Слово Господне. И оно нас и вразумит, и наставит, и научит. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.